«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер в Иране, где подведены итоги президентских выборов. Победу на этих выборах одержал Хасан Роухани, сторонник сближения с Западом и смягчения санкций, которые пока действуют в отношении его страны. И сегодня тема нашей беседы – победа Хасана Роухани, конец эпохи конфронтации Ирана с Западом. Об этом мы беседуем с востоковедами Владимиром Сажиным. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Владимиром Евсеевым, а также независимым журналистом Еленой Супониной. Она к нам подключится по прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Игоревичу. Как вы считаете, какое наследство оставил Ахмадинежад своему преемнику?
О, наследство, прямо скажу, очень тяжелое. И, будем говорить, плохое. За 8 лет своего правления, я имею в виду на посту главы исполнительной власти, потому что в Иране президент – второй человек в государстве. Первый человек – это верховный лидер. Сегодня у нас это Ла Хомейни, Хаменеи. И вся полнота власти, и государственной, и духовной, и военный, он верховный главнокомандующий, находится в ее руках. А президент исполняет роль премьер-министра. Он формирует правительство и руководит им. То есть это глава исполнительной власти. Поэтому, конечно, главную роль в Иране играет и играл всегда верховный лидер. Но от президента зависит многое. И я бы сказал так, что если верховный лидер вырабатывает стратегию, генеральную линию, то президент выполняет тактические задачи для решения тех проблем, которые поставил верховный лидер. Но все равно есть определенный зазор вот, в решении этих проблем, который президент может вложить свое личное отношение к тому или иной проблеме. То есть не могу сказать, что президент в Иране лишь простой исполнитель. Нет, он творец. И вот за 8 лет правления творца, будем говорить в кавычках, Ахмадинежада, Иран попал в очень сложное положение. И внутриэкономическое, и внутриполитическое, и внешнеэкономическое, и внешнеполитическое. Ну, если говорить об экономике, это, в общем-то, главная сейчас, главная боль в Иране. За последние месяцы инфляция достигла почти 32%. Это официальные иранские данные. А специалисты-экономисты говорят 60-70% все. Цены на продукты питания и на основные товары подскочили за несколько месяцев, ну, будем говорить, за полтора года, от 50 до 200%. Безработица возросла очень сильно, и особенно среди молодежи. А Иран – это молодая страна, там 70% молодежи. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Я скажу больше. Вот те санкции, которые введены против Ирана, как в рамках Совета Безопасности ООН по резолюциям, так и в односторонном плане Соединенными Штатами, Европой и с Европейским Союзом и некоторыми другими странами, привели к тому, что Иран недополучает от продажи нефти почти 50 миллиардов долларов в ежегодном исчислении. То есть это сказалось на всей экономике и даже на таких ранее процветающих отраслях, как автомобилестроение. Я уж не говорю о других. Конечно, это сказалось и на социальном положении населения. И уже были случаи возникновения, так сказать, протестов, экономических, повторяю, протестов. Поэтому новому президенту предстоит большая работа в экономическом плане. Но я хотел бы сказать вот что. Проблемы есть, как я говорил, и во внутреннем политическом процессе, потому что вот в предвыборных баталиях новоизбранный президент Роухани, он заявил, что предыдущий президент Ирана вел так экономические дела, что позволил усугубить экономику до такой степени, что санкции их привели практически к краху экономику. Но в политическом, внутриполитическом плане тоже большие проблемы. Вот как раз Рухани и говорил перед выборами, что в стране образовался как бы единовластие радикальных консерваторов. Единовластие. Остальные политические силы были или отстранены от власти, или задавлены силой. Этого сказал Рухани, он не допустит. Он говорит о том, что должно быть многополярность внутри страны, политическая многополярность.
Давайте да, Владимир Валерьевич, да. Зададим
вопрос. Вот смотрите, да. Значит, ну, наши радиослушатели могут подумать, что в Иране все плохо. Ну, мне хотелось все-таки дать несколько позитива. Вот смотрите, что удалось сделать Ирану? Иран смог обойти те же санкции, причем, хочу сказать, чрезвычайно жесткие санкции. Я не знаю государства, против которого такого рода санкции финансово-экономически вводились. И что же? Получается, ситуация такова, что Запад сейчас не может уменьшить экспорт иранской нефти, потому что все запасы были выбраны. Те государства, которые покупали и будут его покупать. Хочу напомнить, это покупают Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Турция. Вот то, что сейчас они продают, вот эти государства, ни одно из них уменьшить закупок больше не будет. Но это нет. Вот это по поводу экспорта иранской нефти. Теперь посмотрите. Они, Теперь смотрите, как он поступил дальше. Конечно, очень плохо, что санкции давят. Но понимаете, но иранцы смогли в этом найти плюс. Они смогли во многом переориентировать экономику и нашли несколько ниш, которые они достаточно бурно развили. К примеру, речь идет о транзите грузов, который наращивается, при этом создается инфраструктура. Второе, что они смогли сделать, они смогли нарастить продажу там, стройматериалов, к примеру, в соседних государствах. Это тоже дало толчок. То есть они стали развивать те сектора промышленности, которые не являются нефтяными. И с этой точки зрения, говоря о том, что санкции однозначно плохо, конечно, это плохо. Конечно, это ударило по жизненному уровню людей. Конечно, это плохо, но в то же время иранцы смогли из этого извлечь плюс. Далее, вот посмотрите, когда Иран отстранили, например, от международной банковской сети, казалось, ну все, в Иране должен быть полный коллапс. И что вы думаете? Коллапса не наблюдается. А почему? Потому что Китай стал торговать, стал покупать нефть в Иране за юани. А юани потом где-то в другом месте можно обналичить, перевести в другую валюту. И вы понимаете, Иран смог вывести свои крупные компании из-под санкций. Кто пострадал? Пострадал мелкий средний бизнес. Это ощутимо. Но в то же время говорить о том, что все однозначно плохо, наверное, было неправильно. Теперь дальше вы посмотрите. После того, что случилось на прошлых выборах, когда, я считаю, была фальсификация выборов, после этого, если бы ситуация в Иране была плоха, то мы неминуемо получили бы зеленую революцию. Но это не произошло.
Совершенно не так.
Почему? Потому что удалось все же иранское общество, оно не пошло в раскачку. Да, действительно, периодически принимались силовые использовались, но в то же время, иранское общество в Иране, оно не пошло по пути Египта, над нынешней Турцией и так далее. И хочу сказать, что в этом это значительное достижение. При всех недостатках президента Махмуда Ахмадинеджада, которых им нужно назвать массу. И внешнеполитически могу назвать провокационная внешняя политика и так далее. Но при всем этом есть определенный позитив.
Я не согласен здесь с Владимиром Валерьевичем. По какому вопросу? Понимаете, конечно, Иран пытается различными путями обойти санкции. И этому где-то дается. Но это мизерные, так сказать, попытки, мизерные результаты. Ведь посмотрите, такой элементарный вопрос. Все крупные нефтяные компании мировые ушли из Ирана. Все крупные компании автомобильные и прочее уходят из Ирана. Возьмем такой пример. Российский «Лукойл». Да, у него были контракты определенные. Но «Лукойл» имеет бизнес в Соединенных Штатах, прекрасный бизнес. У него там бензоколонки и прочее. Поэтому он решил, зачем он будет менять бизнес в Соединенных Штатах на непонятный бизнес в Иране. Это думает так «Лукойл». И многие компании по всему миру также. Вот насчет банковских санкций. Вы знаете, много таких случаев, когда крупные банки, например, российские, опять беру, тоже Сбербанк, другие банки уже частные, не идут в Иран. Больше того скажу, есть случаи, когда мелкие банки российские, где-нибудь на периферии, которые, в общем-то, не имеют никакого международного выхода, все равно не хотят делать, им были предложения, не хотят делать бизнес в Иране. Почему? Или связаться в Иране. Почему? Потому что они боятся за свою, так сказать, авторитет, за свой, потому что это повлечет на имидж. И это вот не только в России, это во всех странах так получается.
И вот смотрите, хорошо, закончите.
И поэтому экономика, конечно, она мощная экономика, это не Северная Корея. И поэтому она выживает, но с большими трудностями, о которых я говорил. Теперь вопрос насчет протеста. Понимаете, в чем дело? Ведь за нового президента Рухани проголосовало 51% населения. Это почти 19 миллионов человек из 37 миллионов проголосовавших. Подавляющее большинство. И голосовали люди с надеждами. Почему? Потому что он провозглашал определенные реформы по всем направлениям. И если бы, я вот об этом писал и всегда говорил, если бы вдруг президентом стал Джалили, которого явно поддерживал Хаменеи, верховный лидер, его поддерживал, хотя он в рейтинге занимал 4-5 место среди 6 кандидатов, в разных рейтингах, в разных опросах, то можно было не сомневаться, что были бы протесты, были демонстрации, было бы повторение 2009 года. А сейчас мощная поддержка наиболее либерального, наиболее реформаторского кандидата позволила... он консерватор, да, кандидата... Нет, почему?
Он консерватор, близкий к реформаторам, вот. Я бы так сказал.
И позволила сбить возможную
протестную волну, да.
И это понял лучше всех, наверное, верховный лидер Аятоллах Хомейни. Он не стал проталкивать Джалили, который имеет маленький рейтинг, имел.
Третье место.
Это провело бы... Но он же получил сколько? Он получил 4,2 миллиона.
9%.
Побольше. 9%. Но все равно 4 миллиона за него. То есть я хочу сказать, что все вместе 5 кандидатов, которые заняли от 2-го до 6-го места,
половины, иначе
они набрали,
конечно,
очень мало голосов.
Давайте, посмотрите, как сделал Иран. Угу. Причем Иран сделал некоторые шаги очень правильно. Когда Ирану стали препятствовать в передаче технологий сжижения газа, в этом случае Иран пошел на развитие нефтепроводной системы. И могу сказать, что труба, которая сейчас входит в Пакистан, по-видимому, эта труба будет действовать. И это выход в той ситуации, в которой Иран оказался. Поэтому я бы Иран не стал недооценивать. Я могу назвать и другие факты, как Иран смог, не обязательно обходить, как он нашел выход в этой чрезвычайно тяжелой ситуации.
Угу. Нет, давайте безусловно. Мы Лене дадим слово. Елена, добрый вечер. У нас на связи независимый журналист Елена Супонина. Как по-вашему, чем обязан Хасан Рухани своему успеху? За счет чего он обошел других конкурентов, как высказались ваши коллеги?
Добрый вечер. Хасан Рухани – это сюрприз для многих. Это та теневая лошадка, которая выскочила неожиданно. И, может быть, благодаря этому он преуспел. Но я категорически не согласна с определением, что Хасан Рухани – это кандидат от реформаторов. Скорее, это умеренный консерватор, но ни в коем случае не реформатор. Да, многие реформаторы пытаются представить его теперь как своего. И как раз то, что Хатами и Рафсанджани предложили за несколько дней до выборов своему электорату голосовать за этого кандидата, а еще один кандидат, истинный реформатор, отказался от участия в гонке и тоже высказался в поддержку Рухани, ему очень сильно помогло. Но в том-то и дело, что он свой и для консерваторов. Он свой и для духовного лидера Ирана. Это тот тип людей, про которых и у нас в советские времена говорили, что они колеблются с вектором партии. Если будет в Иране крен и будет востребована более жесткость, большая жесткость, то он поведет себя жестче. Сейчас он чувствует, что востребована более мягкая линия во внешней политике и во внутренней, и, собственно, он отвечает этим чаяниям. Но он ни в коем случае не реформатор, а умеренный консерватор. И все-таки я не соглашусь с однозначно негативной оценкой Махмуда Ахмадинеджада. Да, он лидер своеобразный, невоздержанный язык, не дипломатичен, особенно в начале своей президентской карьеры, резок, да, авантюристичности. Многие его высказывания, заявления ухудшили положение Ирана на международной арене. Это во многом способствовало усилению международных экономических санкций, которые играют свою отрицательную роль. Но не надо забывать, что при Ахмадинеджаде произошел в Иране и запуск космического спутника, и обогащение урана шло быстрыми темпами, достигнув и 20%, и даже, говорят, теперь и выше, и новые центрифуги были установлены. Всего этого иранцы добились при Махмуде Ахмадинеджаде. И, наконец, если во внешнем мире, особенно в Израиле, на Махмуда Ахмадинеджада смотрят с неким страхом, непониманием, то для иранцев-то он свой. Вот при всем том, сколько раз я бывала в Иране, я ни разу не ощутила какой-то ненависти к нему или страха, какой обычно бывает, когда лидер является диктатором или поистине авторитарным лидером. Спасибо. Махмуд Ахмадинеджад для своих абсолютно не такой. Мне как-то довелось на саммите Азии в прошлом году в Кувейте, где была и иранская делегация во главе с Махмудом Ахмадинеджадом, пообщаться с ним лично и присутствовать на его званом ужине, когда он встречался с представителями иранского землячества в Кувейте, ну и в том числе туда попала и я. И вот я видела, как он общается с людьми. Он простой, он харизматичный лидер. Он может не нравиться, но от него исходит энергия. И он, конечно, как всегда, в духе своей риторики прославлял Иран, что это великая, исключительная страна, начиная с древнейших времен. А потом он начал читать Фирдуси.
Спасибо, Лен. Давайте мы подключим наших радиослушателей. И напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 для СМС, телефон 8-903-743-2801, и наш сайт в интернете свобода.орг. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Иране, победу Хасана Роухани с востоковедами Владимиром Сажиным и Владимиром Евсеевым, они находятся в нашей студии, и независимым журналистом Еленой Суполиной, она у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Что о положении в Иране? Мы беседуем с востоковедами Владимиром Сажиным, Владимиром Евсеевым и журналистом Еленой Супуниной. Вопрос Владимиру Евсееву. Как, по-вашему, вот сейчас происходит саммит в Великобритании? Там главный вопрос – это Сирия. Изменится ли отношение дипломатии иранской к сирийской проблеме?
На эту тему избранный президент Хасан Рухани уже высказался. Политика в отношении Сирии изменена не будет. И это не потому, что ему не хватает поиска компромисса. Потому что для Ирана Сирия чрезвычайно важна. чрезвычайно важна как государство, которое находится рядом с Израилем, государство, которое может осуществлять связь с организацией Хизбалла, государство, которое, по сути дела, объединяет Иран, укрепляет связи Ирана с Ираком, хотя здесь можно по-разному говорить, наверное, шиитская часть Ирака. В целом, для Ирана сохранение нынешней власти Башара Асада крайне необходимо. Конечно, если бы все рушилось, Иран бы не стал бы биться до последнего за Башара Асада. Но сейчас, когда сирийская армия освобождает Алеппо и, возможно, освободит, когда, возможно, речь пойдет об освобождении северо-восточной части Сирии, которая сейчас контролирует стороны боевиков, в этих условиях было бы просто глупо и неразумно со стороны иранского руководства отказываться от поддержки Башара Асада. И хочу заметить, что Иран предоставил относительно недавно Башару Асаду кредит, по-видимому, кредит, возможно, как помощь можно расценить, на сумму 4 миллиарда долларов. Такой помощи Сирии никто не оказывает.
Да, Владимир Игоревич.
Владимир Валерьевич, что действительно Иран очень при Ахмадинежаде очень сильно помогал режиму Асада. Вот, например, за прошлый год там была сумма указана более 10 миллиардов долларов. Это много.
За год, да?
Да. Вот, но я хочу уточнить. Вот новоизбранный президент Рухани, он по поводу Сирии заявил, что проблему в Сирии надо решать мирным дипломатическим путем с участием обеих сторон. Это очень важный момент. И второй момент. Он сказал, что недопустимо вмешательство внешних сил в дела Сирии. Хочу заметить, что буквально вчера пришло сообщение, что Иран посылает 4000 своих военнослужащих.
Это пока не подтверждено.
Почему это подтверждено? Посылает военнослужащих в Сирию в поддержку Башара Асада. И поэтому, конечно, говорить о том, что завтра, а точнее, здесь надо уточнить немножко, что инаугурация президента будет где-то в августе нового, поэтому до августа еще есть время, а потом еще нужно будет ему правительство сформировать, конечно, он начнет это сегодня, но нужно будет его представить парламенту, парламент должен утвердить и так далее. То есть реальной политикой новый президент и его администрация займется осенью. До осени еще много времени. И пока действуют те решения, которые принимал Ахмадинежад. Ну, конечно, не сам, а с согласия и верховного лидера. Но такие заявления Рухани по поводу Сирии дают возможность говорить о каких-то изменениях. Я не 100% уверен, что дипломатическая, политика пропагандистская, поддержка режиму останется в любом случае. Но кандидаты, например, в предвыборной борьбе заявляли, кандидаты в президенты иранские, заявляли, что пора прекратить тратить иранские деньги на поддержку Башара Асада. Вот. Эти деньги нужны Ирану. Понимаете, вот такие разговоры могут считаться. То, что есть мнение в высших кругах, в том числе и у новой администрации, что пора немножко отойти от режима Башара Асада. Причем Рухани говорил о том, что Башар Асад должен досидеть до конца своего срока. А там посмотрим.
Выборы в следующем году. Да. Маленькая ремарка. Если даже предположить, что не подтверждено, хочу еще раз сказать, по поводу 4000 военнослужащих Корпуса Стражи Исламской Революции, да. Войну в Сирии ведет национальная армия. Не Хизбалла, не иракские шииты. Основная ударная сила именно сирийская армия. Именно армия освобождает сирийские города.
Но как да, раз,
ей могут помогать.
Руководитель Хизбаллы говорил о том, что именно Хизбалла решает главный вопрос.
Владимир, они носят... Давайте по численности посмотрим. Из 280 тысяч численности сирийской армии 50 тысяч активно воюют. От 4 до 10 тысяч может быть Хизбаллы. Может быть даже, я хочу согласиться, может быть. 4 тысячи, положим, иранцев. Но извините меня, 50 тысяч это сирийская армия, она воюет. Поэтому давайте все-таки будем говорить, как оно есть. Воюет сирийская армия при поддержке. И с этой точки зрения надо бы четко говорить, что все-таки эту войну сейчас, в данный момент, выигрывает сирийская армия.
Но а не мы не о Сирии говорим сейчас, мы говорим об Иране и о влиянии Ирана на Сирию.
Да,
вот я хотел сказать, что, возможно, изменения произойдут в ближайшее время. Я имею в виду время, когда новый президент приступит к делам.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, вы меня слышите?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
Значит, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Вот скажите, пожалуйста, почему Запад призывает к всяким санкциям против Ирана, против Сирии, но игнорирует то, что делается в Турции? Почему Соединенные Штаты Америки содержат тюрьму в Гуантанамо и толдычат о каких-то правах человека?
Спасибо, давайте давайте этот вопрос переадресуем Лене Супонину.
Вопрос о правах человека мы оставим, наверное, в стороне.
Да.
Отдельная проблема. Отдельная.
Елена, вы на связи у нас?
Да, я слышу, но отвечать за американцев...
Не хотите, да.
Почему есть двойные стандарты, которые действительно есть, и... Я всегда выступала, например, против войны США в Ираке и предвидела, какие будут последствия этого вторжения. Ну что ж, это было при администрации Буша. Администрация Обамы ведет себя более сдержанно и, по-моему, учитывает очень многие предыдущие ошибки, хотя такие скандалы, как не только в Гуантанамо, но и в иракской тюрьме Абу Грейб, они долго будут темным пятном лежать на чести американских военных. Да, это война, да, было совершено очень много ошибок. И хорошо, что победил сейчас Хасан Роухани. Это дает надежду на то, что, может быть, иранцы попытаются договориться с внешним миром, потому что они тоже устали от этих международных санкций. Ведь многие думали, что победит Саид Джалили. В дипломатическом корпусе, особенно в западном, была такая уверенность, она основывалась и на данных из Ирана, и, наверное, у него был серьезный шанс, если бы вот в последний момент не произошла неожиданная поддержка Хасана Роухани со стороны реформаторских и умеренных консервативных сил. Саид Джалили, он чем был плох? Он несговорчив, он упрям, он вел переговоры ради переговоров, а не ради того, чтобы договориться. Он гнул свою очень жесткую линию. Это о нем было известно всегда. Хасан Роухани, он гибок. Он может договориться, он прагматик. И он не будет защищать Башара Асада, если этого не потребуют иранские интересы. Иранцы в Сирии защищают не кого-то, они защищают себя, свои национальные интересы.
Спасибо, Лена.
Иранцы прагматики.
Абсолютно. Да, давайте. Владимир Алексеев,
да, ну, я хотел бы сказать, что вся политика – это двойные стандарты. Вот нашему радиослушателю можно сказать, что есть и другие государства, не обязательно говорить о Турции сейчас. Можно вспомнить, например, Бахрейн, можно вспомнить о демократии в Саудовской Аравии. Понятно, что есть союзники, есть партнеры, есть другие государства для США. Но, может быть, иногда хотелось бы все-таки больше сбалансированности, потому что если, например, есть государство Саудовской Аравии, где нет вообще демократии, есть Иран, который сейчас ярко показал свою демократию, потому что народ проголосовал и выбрал того человека, который ему на самом деле подходил. И могу сказать, духовный лидер не стал препятствовать этим выборам. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, надо подчеркнуть, что все-таки вот этот миф о том, что в Иране нет демократии, наверное, он в чем-то развеялся. И мне бы хотелось, чтобы движение в этом направлении было продолжено. И вот тот курс, который в свое время проводил президент Хатами на диалог цивилизации, ведь он может сейчас получить какую-то реанимацию. В всяком случае, мы все на это надеемся.
Слово Владимиру Сажину.
Да, я хотел сказать по поводу демократии в Иране. Ну, она особая, конечно, но если брать большой Ближний Восток, то я считаю, всего есть три страны, которые обладают какими-то демократическими принципами. Это Турция, Израиль и Иран. Но Ирана демократия какая-то особая, демократия иранская. Да, конечно, Кандидат в кандидаты президента может стать любой. Вы знаете, что было почти 700 человек, которые зарегистрировались, но нужно было пройти соответствующее сито наблюдательного совета, который оставил, который находится под контролем верховного лидера Ирана, и который оставил только 6 кандидатов, которые, в общем-то...
8, Владимир.
Нет, да, сначала 8, да. Правильно, 8 кандидатов, которые, в общем-то, были приемлемы, все были приемлемы для аятоллы Хаменеи, но из них более равный среди равных был как раз Джалили. Но обстановка сложилась так, что аятолла Хаменеи очень мудро решил не проталкивать его. Это не привело к эксцессам внутренним и дало возможность показать, что действительно иранский народ вполне может определять своего второго человека в государстве своими выборами.
И вот посмотрите, что такое сито? Можете представить, такой политический тяжеловес, как Рафаджани, человек-сподвижник основателя Хомейни, человек, который был вытащил страну после Ирано-Иракской войны. Богатейший человек, чьи ближайшие родственники имели тесные связи, выступали за зеленый движение. Вот этот человек, мощнейший, не был допущен к первому туру выборов.
Самое интересное, что вот во времена начала, президентства Ахмадинежада, Рафсанджани занимал такую центристскую политику, консервативно-прагматистскую политику, центристскую. Но, видя вот все, что творится в Иране под президентским руководством Ахмадинежада, он стал все больше и больше, направляться к либерально-реформаторскому флангу. И вместе с лидером реформаторов, также бывшим президентом Хатами, они вдвоем перед самыми выборами призвали народ голосовать за Роухани. Это очень важно.
Давайте Елену спросим, Сапонину, давно ли вы были в Иране и какова атмосфера, что вам бросилось в глаза? Вам слово, Елена.
В Иране я как раз была несколько лет назад, а с Ахмадинеджадом плотно общалась и в прошлом году с его министром иностранных дел Алиакбаром Салихи, уже в другой стране, в арабской, в Кувейте, где они были с визитом. Это тоже очень показательно. Многие считают, что у иранцев плохие отношения с арабскими соседями. Отношения настороженные. Но при Ахмадинеджаде было несколько попыток улучшить эти отношения. Он лично выезжал во многие арабские страны, и несмотря на значительную долю недоверия, они все-таки эти отношения сохраняют на приемлемом уровне. И что бросилось в Иране в глаза? То, что нет страха. Это очень показательно. Вот при всем том страха нет. Они не боятся своих руководителей. Ну, конечно же, там есть лидеры оппозиции, которые находятся и под домашним арестом, которые побывали в тюрьме, там не все так ажурно, но и не так, как было, например, лет 20 назад. Иранцы любят торговать, они хорошие бизнесмены. Что им не нравилось, и это тоже бросалось в глаза, это то, что санкции не дают нормально вести бизнес. Они захотели в этом плане больше свободы. А насчет иранской демократии есть один пунктик, который, конечно, не позволяет уж особенно назвать эту страну демократической. А мне, как женщине, хочется обратить на него внимание. В Иране ни разу не было президента женщины. Более того, 30 кандидаток женщин были сейчас в списке, но Совет Стражей не допустил ни одну. Вот говорить о демократии, пока женщины не получат равных прав с мужчинами, преждевременно.
Спасибо, вопрос Владимира Евсеева. Да. Вот вы, по-моему, не так давно же были в Иране.
В марте этого года. В Бендер-Аббасе был. Могу сказать, конечно, чем дальше от столицы, тем ситуация по-другому чувствуешь, особенно когда находишься в районе Ормузского пролива, где кажется все рядом, где должно, вода уже должна кипеть. На самом деле этого нет. С одной стороны, были явные признаки того, что санкции Европейского Союза больно бьют по иранской экономике. Это я подтверждаю. В то же время говорить о том, что страна обречена и готова на коленях вымаливать себе снятие санкций, этого нет. Иран по-своему дал ответ, конечно, смягчение санкций надо им. Это слов нету. Но говорить о том, что удалось Иран загнать в угол, совершенно неправильный подход. И с этой точки зрения, вот почему-то на Западе, особенно США, очень часто преувеличивают роль санкций. Я думаю, что здесь надо все-таки быть более объективным. Еще одно, что хотел бы сказать. Вы знаете, человека очень сильно, вот о том, какой человек это, вот по поводу Махмуда Ахмадинеджада, о нем могут характеризовать его, например, помощники или какие-то люди, которые к нему приближены. Вот могу сказать, что я не могу сказать, что многих я знаю, но с теми, которыми я встречался, все достаточно высокопоставленные люди, это были достаточно адекватные люди. Они не были клириками, а это были прагматики, которые были готовы развивать диалог с Россией, несмотря на все те проблемы, которые имеем. Поэтому в целом, я думаю, что все-таки Махмуд Ахмадинеджад, в отношении него был создан такой несколько миф. Миф, хотя что-то, конечно, имело место.
Да, вопрос Владимиру Сажину. Как, по-вашему, Кремль вот, должен обрадоваться в смене своего визави в Иране, или он больше держался за Ахмадинеджада?
Вообще, я думаю, нет, что с Ахмадинеджадом было очень трудно работать в плане того, что он представлял, как мы здесь уже говорили, такой фантом для западных стран, для наших партнеров в Соединенных Штатах, в Израиле, в Западной Европе. Поэтому, конечно, в этом плане с ним было довольно сложно работать, тем более он неоднократно, так сказать, подставлял, если так можно сказать, наше российское руководство. Это связано и с ядерной проблемой Ирана. И несколько лет назад, когда был саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, то и была проблема тогда, проблема в том, чтобы Иран присоединился к ядерному консорциуму, который был вот в нашем городе
в Сибири.
В Сибири, да, в Сибири наш ядерный комплекс, который изготовляет обогащенный уран и топливные элементы для электростанций. Тогда было предложение Ирану присоединиться, чтобы он платил, соответственно, деньги, а ему бы из этого консорциума поставляли бы топливо для его электростанций и для его нужд научно-исследовательских и так далее. И тогда вообще проблема обогащения урана была бы снята в Иране. И Ахмадинеджад, в общем-то, согласился с этой идеей и сказал нашему руководству, что готов Иран присоединиться. Но он вернулся в Тегеран, и вопрос был снят. Понимаете, вот было много таких моментов, когда он проявлял себя не совсем адекватным партнером.
Да.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Владимир Евсееву.
Чем для российского руководства Махмуд Ахмадинеджад был хорош? Он был прогнозируем. Совершенно понятно, как он себя будет вести. Как будет себя вести Хасан Рухани? Он говорит, я хочу улучшить отношения со всеми государствами. Раз. Второе. Я хочу снизить возможность конфронтации с Западом, ослабить санкции. Два. Но насколько это одно второму соответствует? Если, например, Иран идет на некоторое улучшение отношений с Западом, вы знаете, из этого однозначно не следует, что это сопровождаться будет улучшением отношений с Россией. Почему? Потому что в отношении России действует очень тяжелый бэкграунд. Тут можно говорить о соглашении Гор-Черномырдин, можно говорить о непоставках зенитной ракетной комплекса С-300 ПМУ-1, можно говорить о том, что Бушер долго строился и, как считается, что искусственно затягивался, можно говорить о том, что этот Бушер недавно останавливали. Вы понимаете, вот на таком бэкграунде совершенно не очевидно, что Иран будет готов к развитию отношений с Россией. Может быть, он даже останет на том уровне, который сейчас есть, или несколько ухудшится. И здесь в чем есть проблема? Если мы будем рассматривать взаимоотношения, например, Ирана и Китая, я более уверен в том, что здесь будут развитие двусторонних отношений. Почему? Потому что мощный экономический базис. А у России с Ираном торговые отношения достаточно небольшие. Речь идет о 2,5 миллиардов долларов в год. Вы сами понимаете, это немного для наших государств. С этой точки зрения, российско-иранские отношения для них свойственны неустойчивость. И если еще и президент для нас не очень понятен, то с этой точки зрения возникает некоторая неопределенность, которая может быть хороша для Запада, который считает, что Хасан Рухани пойдет на улучшение отношений с Западом. Но для России совершенно не очевидно, что это будет сопровождаться улучшением отношений между Москвой и Тегераном.
Я хочу сказать, что вот правильно сказал Владимир Валерьевич многое, но мое убеждение таково, что для улучшения отношений с Западом, отношений с Соединенными Штатами, решения экономической проблемы и так далее, то есть всех проблем, нужно решить главную, краеугольную проблему, ядерную. И вот если Иран пойдет на определенные шаги в направлении решения этой проблемы, потому что мы здесь уже говорили о том, что в течение 8 лет вообще никакого движения нет, переговоры ради переговоров. Если будут конкретно сделаны шаги, то тогда можно, может вступить в действие план министра иностранных дел Лаврова «Step-by-step», и тогда, соответственно, с этим планом постепенно решить эту проблему. И тогда будут сняты санкции или смягчены на первом этапе. И тогда экономика в Иране будет развиваться. И тогда вернутся компании в Иран. И тогда внешнеэкономические связи улучшатся, а, соответственно, улучшится и положение Ирана. Вот. Это главная проблема, которую нужно решать новой администрации Ирана. Это ядерное.
Но здесь возникает, знаете, вопрос такой. Кто будет вести переговоры? В настоящее время переговоры ведет человек, который президенту неподотчетный. Это секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили.
Совершенно справедливо.
Для того, чтобы был импульс позитивный, моя личная точка зрения, я считаю, что все-таки должен прийти на переговоры человек, который мог бы предъявлять большую гибкость. Например, Вилайти.
Конечно.
Ну, в качестве варианта.
Да.
То есть здесь. Но это решение должен принять не Хасан Рухани. Это решение должен принять Али Хамини о замене переговорщика.
Конечно.
И в этом случае тогда возможно движение.
Правильно. Но здесь один момент. Рухани – это большой специалист, несравненно, конечно, с Ахмадинеджадом, в ядерной проблеме. Он ее знает досконально, потому что до 2005 года он вел переговоры по этой проблеме. Он ее знает досконально. И, конечно, если он убедит верховного лидера поставить человека, который близок Рухани, на этот важнейший пост, я имею в виду переговорщика, я не знаю, как там секретаря Высшего совета национального, но именно на переговорщика, но обычно это совмещается. Вот тогда будут сделаны шаги. Если останется Джалили, это все будет при любой администрации то же самое.
Давайте Елену Супонину спросим, как по-вашему, уступает ли вот Рухани в предсказуемости ее своему предшественнику Ахмадинеджаду, во всяком случае для кремлевской дипломатии?
Смотря для кого. Для россиян, конечно же, он менее знакомая персона. Разве только он знаком тем, кто плотно занимался ядерной программой Ирана и в основном сидел в Вене, обсуждая эти вопросы. Хасан Рухани плох для тех, кто хотел бы видеть Иран этакой цитаделью, которая продолжала бы противостоять Западу, Америке, и чем отношения их были бы хуже, тем для такой группы людей, наверное, было бы лучше. Нет, Хасан Рухани попытается договориться. И для тех, кто у нас в России тоже занимает радикальные позиции по отношению к Западу, это будет, наверное, не очень приятно. Но если уж даже иранцы договариваются, то мы-то что же, нам возвращаться назад в прошлое? Он будет не такой предсказуемый, не такой непредсказуемый, как Ахмадинеджад. То есть там была непредсказуемость другого сорта, от эмоциональности характера, от даже дипломатической неопытности. А здесь будет разумная непредсказуемость, лавирование, то, чем иранцы-то всегда и отличались. Сегодня они говорят одно, завтра другое, думают третье. Вот Хасан Рухани, на мой взгляд, как раз такой.
Спасибо. Слово Владимиру Евсееву.
Я согласен с Еленой. Действительно, вот было бы неправильно говорить о том, что у нас во власти сидят люди, кто придерживается одной точки зрения. Там совершенно разные есть группы влияния. Так вот, я понимаю, если бы, предположим, да, России удалось пойти на существенное улучшение отношений с США, угу, если бы на встрече в Санкт-Петербурге удалось добиться некоторых прорывов и не только выйти на подписание соглашений, например, на Налугара плюс, но и выйти на какие-то хотя бы общие подходы по теме противоракетной обороны, чего пока не чувствуется, то в этом случае приход Хасана Рухани был бы очень России нужен. В этом случае одно бы способствовало другому. То есть, в всяком случае, бы Иран бы не тянул бы Россию на конфронтацию с Западом. Вот сейчас такая ситуация есть. Но если Россия возьмет все-таки курс на сохранение сложных отношений с Западом, в этом случае России будет трудно кооперироваться с Ираном. Вот здесь, наверное, все-таки больше вопрос, наверное, не к Ирану, а к России. Потому что мы понимаем, что между Ираном и Западом есть окно возможностей. Угу. Между Россией и Ираном тоже может быть окно возможностей. Но в этом случае Россия должна пойти на улучшение отношений с Западом. Вот в таком ключе да. Но если Россия это не сделает, тогда надо ожидать сложные отношения с Исламской Республикой Иран.
Слово Владимиру Сажину. Да.
Согласен я, безусловно, что позиция России пока отстраненная в этом вопросе. В принципе, нас... Я имею в виду интересы России. Удовлетворят любой президент, вот, который был заявлен, кроме Джалили. Но по разным причинам. Вот. Поэтому нам огорчаться не стоит, но я полностью согласен и с Еленой, и с Владимиром в том, что некоторым группам в России может очень не понравиться новая политика нового президента. А некоторые группы с удовольствием будут наблюдать, как Иран решает свои сложнейшие проблемы.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Не слышим радиослушателя. Давайте тогда Лену спросим, Супонину. Когда, по-вашему, изменится вот статус Ирана в международных отношениях, и как скоро сможет новый президент достичь смягчения бойкота в отношении своей страны?
Он начнет это сразу же, как только заступит на свой пост, начнет договариваться, пытаться договориться, но здесь не все зависит от Хасана Рухани, и даже не все зависит от Хаменеи. Иран сейчас во многом, как и любые другие страны на Ближнем и Среднем Востоке, заложник непредсказуемых, брутальных, хаотичных и неизвестно куда еще нас ведущих событий в регионе. Что будет в Сирии, например, осенью? Никто не знает. Возможен как вариант, что заработают женевские договоренности, если состоится конференция, так и вариант, я не исключаю, даже военного сценария. От всего этого, и от этого, и от того, как поведет себя Запад, прекратятся ли намеки на возможность смены режима в Иране и так далее, от всего этого зависит и будущая линия Хасана Рухани. Напомню, что вначале я сказала о том, что это тот тип людей, которые могут и умеют колебаться с линией партии. Он гибок. И он, почему мы и запутались, многие запутались в том, называя, на мой взгляд, опять-таки, совершенно несправедливо его реформатором. Да и он, ему удалось так себя показать, хотя на самом деле консерватор до мозга костей. Он вместе еще с Хмени начинал свою политическую деятельность и еще в свое время шахской охранкой арестовывался. А вместе с тем очень образованный человек, очень интеллигентный. Предугадать абсолютно точно, какую линию он займет сейчас невозможно, потому что события в регионе Ближнего Востока
во многом непредсказуемы.
Еще хочу
слово Владимиру Сажину.
Я не думаю, что будет очень быстро решен вопрос налаживания отношений с внешним миром. Почему? Да и экономические проблемы не пойдут сразу в русло решения. Почему? Потому что в Иране не менее мощная бюрократическая машина, чем в России. И поэтому вот этот маховик, который запущен Ахмадинеджадом, он будет еще долго вращаться. Ему, Рухани, нужно приостановить этот маховик и запустить свой. На это нужно время. К тому же не все в Меджлисе, в иранском парламенте, довольны то, что к президентской власти пришел Рухани. У него будут много проблем. И чисто административных, чисто технических, ну и политических, конечно.
Да, слово Владимиру Евсееву, да.
Очень. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что Махмуд Ахмадинеджад смог расставить своих людей по всей стране.
Да.
И получается, нужно в любом случае время для хотя бы некоторой их замены. Это может быть уровень касаться губернаторов и ниже. Кроме этого, это качество, почему ему сложно. Действительно, в Меджлисе есть разные люди, и в основном считается, что там больше консерваторов, которым будет им мешать. Но с другой стороны, ведь посмотрите, ведь 10 лет Хасан Рухани был в парламенте. У него все-таки есть накопленный опыт работы.
Больше 20 лет.
Да. Ну, в всяком случае, человек, который имеет большой опыт, большой опыт работы в парламенте. Человек, который был командующим ВВС Исламской Республики, человек, который опираться будет не на корпус стражи Исламской Революции, я в это думаю, а, по-видимому, все-таки, наверное, на вооруженные силы.
На армию.
Да, армию. И с этой точки зрения, по-видимому, вот эта опора на армию, возможность выстроить отношения с парламентом и, я надеюсь, поддержка со стороны духовного лидера, по-видимому, поможет, позволит ему постепенно разрешить проблемы внутри страны и, наверное, улучшить отношения с Западом.
Я хочу добавить только то, что сказал Владимир. Ведь сейчас прежнее руководство Ирана, я имею в виду президентское руководство, президент Ахмадинеджад и все его люди, все его, так сказать,
вся королевская рать, да.
Они поддерживают Джалили. Больше того, Ахмадинеджад на первое место в экономическом плане вынес корпус стражи Исламской революции. Это кроме элитного военного подразделения, это теперь стало мощнейшей экономической организацией. Все это люди в той или иной степени, ну, кроме высшего генералитета, потому что Ахмадинеджад умудрился с ними поссориться в последнее время. Все-таки эта организация КСИР, корпус, мощная. И она играет не на площадке
Рухани,
и не за него. Это Елена, очень важный момент.
Елена Супонина, вопрос. Вы согласны с нашими собеседниками?
Во многом да, но подчеркну только, что все эти нюансы и вся эта разница в отношениях к тому или иному кандидату сейчас на выборах была в определенных рамках, за которые иранцы не выходят. Они едины в своей поддержке развития иранской ядерной программы. Они не хотят потерять лицо. Поэтому если все-таки делать ставку на то, чтобы Иран открылся внешнему миру, то иранцам в этом надо помочь. Иранцы хотят открыться. Они хотят жить нормально, спокойно, но в то же время они не хотят потерять лицо, они хотят сохранить самобытность и независимость страны, и, пометуя любовь иранцев к поэзии, вот это можно резюмировать в одном маленьком четверостишии. Лучше выпить горький яд, но свой, чем лобызать медовый зад чужой.
Спасибо большое, да, хорошая нота у нас. Напомню, что победу Хасана Роухани на президентских выборах в Иране мы сегодня обсудили с востоковедами Владимиром Сажиным, Владимиром Евсеевым. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. И на прямой телефонной связи у нас была независимая журналист Елена Супонина. Ей тоже огромная благодарность. Вот новость о победе Хасана Роухани стала сегодняшней сенсацией, и поэтому весь мир ее обсуждает. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Елена Колупаева, Екатерина Высоцкая, Наталья Гуреева и Михаил Косторов. До свидания.
власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».